Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Бог готов сделать все для нас. Он готов быть всем для нас. Однако мы тоже не пассивны. Но это не значит, что мы активно работаем. Нет, мы активно принимаем. Мы активно получаем снабжение, которым является сам Бог.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады приветствовать в нашей студии Дмитрия Ермакова. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, сегодня мы будем общаться о 17 главе Бытия. 17 глава Бытия представляет собой описание дальнейшей работы Бога над Авраамом. Бог уже поработал над Авраамом в достаточной степени. Но почему этот отрывок слова так важен?
В предыдущих сообщениях мы увидели, что Бог в течение многих лет работал над Авраамом, и что Авраам в этом процессе постоянно терпел неудачи и поражения. Однако сегодня мы увидим нечто совершенно другое. Мы увидим, что Авраам оскорбил Бога. Оскорбил, как вы понимаете, это довольно резкое слово. Бог был не просто недоволен Авраамом или обижен на него, он был именно оскорблен. Все мы знаем по своему опыту, каково нам бывает иногда следовать за Господом. Нам мешает грех, нас отвлекает мир, иногда сатана обманывает нас, и по этой причине наше общение с Богом нарушается. Однако Бог, даже в большей степени, чем мы сами, стремится к восстановлению этого общения. Если мы согрешили, Бог при первой же возможности старается дать нам свет, показать, в чем мы неправы перед Ним, вернуть нас в это общение. Он работает над нами, чтобы снова привлечь нас к себе, и Он очищает нас. Когда нужно, Он очищает нас своей драгоценной кровью, чтобы простить нам наши грехи. Когда нужно, Он очищает нас водой в Своем Слове, чтобы вымыть из нас различные старые, мирские, природные элементы. Здесь же мы читаем о совершенно особом случае. Если вы внимательно посмотрите конец 16 главы Бытия и начало 17 главы, вы увидите, что из-за того, что Авраам при помощи Агари родил Измаила, он потерял Божье присутствие на 13 лет. Последний стих 16 главы говорит, что Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Первый же стих 17 главы говорит, что Авраам был 99 лет, когда Господь снова явился ему. Таким образом, мы видим, что потерпеть неудачу – это одно. Это плохо, но, может быть, это не так серьезно. Другое дело – оскорбить Господа. Почему же поступок Авраама так оскорбил Господа? Об этом мы как раз и поговорим в сегодняшней нашей программе.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем это жизнеизучение Бытия и увидим, как Бог работал над Авраамом. Давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение Уитнеса Ли.
Tonight we have come to Genesis chapter 17, which is a record of God's crucial dealing with Abraham.
Сегодня мы подходим к 17 главе Бытия, в которой показан важный этап работы Бога над Авраамом. До настоящего момента мы увидели, как был призван Авраам, как он получил Божье обещание и как он получил Божий завет. После того, как он получил этот завет, он согласился с предложением своей жены Сары воспользоваться своей наложницей Агарью, чтобы силой своей плоти произвести Измаила. С человеческой точки зрения, в том, что он это сделал, не было ничего серьезного. Но согласно Божьему домостроительству, с точки зрения Божьего вечного замысла, это было серьезно. Таким образом, если вы прочитаете последний стих 16 главы и сравните его с первым стихом 17 главы, вы увидите, что между этими двумя главами прошло 13 лет, и нет никаких записей о жизни Авраама. Немногие понимают, насколько серьезно наше природное «я». Все мы понимаем серьезность греха, и если мы грешим, то сразу же исповедуемся Богу. Но грех оскорбляет только праведность Бога. Но, послушайте, наше природное «я» оскорбляет самого Бога. Бог хочет войти в нас, чтобы быть нашей жизнью и быть нашим всем, чтобы мы работали посредством Него и все делали посредством Него. Но теперь вы откладываете его в сторону и все делаете сами, своим «я». Это природное «я» есть нечто противоположное самому Богу. Это не просто что-то противоположное Божьей праведности или Божьей святости. Это что-то противоположное самому Богу. Божье намерение в отношении Авраама заключалось в том, чтобы Бог внедрил что-то от самого себя в Авраама, чтобы Авраам произвел потомка, который бы исполнил Божий замысел. Бог не имел в виду, чтобы Авраам делал это при помощи своей природной силы. Но он так сделал. Это было оскорблением для Бога. Поэтому Бог исчез от дорогого призванного святого на 13 лет. Теперь, через 13 лет, Бог пришел и сказал Аврааму: «Я вседостаточный Бог. Ходи передо мной и будь совершенным». Прежде всего, такой титул Бога – вседостаточный Бог. На еврейском языке это составной титул – Эль-Шадай. Слово «Эль» означает «могущественный», «сильный», а слово «Шаддай» означает «вседостаточный», то есть этот титул означает «могущественный Бог, имеющий вседостаточное снабжение». Это означает, что когда Авраам совершил это своим природным «я», он просто забыл Бога как свое вседостаточное снабжение. Поэтому Бог пришел и сказал ему: «Я могу снабдить тебя всем, что тебе необходимо. Я вседостаточный, который может снабдить тебя всем, что тебе необходимо, чтобы ты жил и чтобы ты исполнил мой вечный замысел. Я источник, а не ты. Бог хочет, чтобы вы приняли что-то от Него в себя, чтобы произвести семя и чтобы оно стало потомком для исполнения Божьего вечного замысла».
Дмитрий, это довольно захватывающая история. После того, как Бог долго работал над Авраамом, он исчезает от него на 13 лет. Затем он появляется снова, но уже как вседостаточный Бог. Здесь у меня возникло два вопроса. Во-первых, почему Бог оставил его на такой длительный срок? И во-вторых, что означает этот титул «вседостаточный Бог»?
Я думаю, что Бог оставил Авраама на такой долгий срок, на целых 13 лет, потому что Авраам все еще был силен, и он пытался самостоятельно, своей силой сделать что-то, осуществить Божий замысел. Он пытался исполнить Божий завет, и поэтому Бог был вынужден оставить его. То же самое происходит и с нами. Мы осознаем в какой-то степени, чего от нас хочет Бог. И Бог дает нам обещание, и мы пытаемся его исполнить. Если мы будем делать это, мы оскорбим Господа и потеряем его присутствие.
Авраам лишился Божьего присутствия на 13 лет. И он лишился его не потому, что Бог забыл о нем или оставил его. Нет, Бог просто ждал, пока у Авраама кончатся силы. Бог ждал, пока Авраам состарится настолько, что уже ни на что не будет способен. Если Бог показал нам свой замысел, Он обязательно придет, чтобы исполнить его. Но Он придет только тогда, когда у нас кончатся наши собственные силы. Что же касается термина «Эль-Шаддай», мы увидели, что его можно перевести как «всемогущий, вседостаточный». Это основано на значении еврейского слова «шад». Оно значит «женская грудь» или «вымя». Таким образом, оно указывает на источник снабжения, причем снабжение, которое дается в очень мягкой, лелеющей, теплой обстановке. Таким образом, наш Бог готов стать всем, что нам нужно. У Него есть такое снабжение. У Него есть снабжение, которого достаточно для удовлетворения всех наших нужд. Если мы понимаем, что мы сами не способны исполнить Божий замысел, если мы будем просто принимать Его снабжение, то у нас будет достаточно снабжения, чтобы исполнить Его замысел. Бог готов сделать все для нас. Он готов быть всем для нас. Однако мы тоже не пассивны. Но это не значит, что мы активно работаем. Нет, мы активно принимаем. Мы активно получаем снабжение, которым является сам Бог.
Благодарю вас, Дмитрий. Уитнес Ли продолжит эту тему в следующем отрывке. А теперь давайте послушаем этот отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Walking before the Lord means what? Means you have to enjoy Him. All the time would you...
Что значит ходить перед Господом? Это значит, что вы должны наслаждаться им. Вы должны постоянно ходить перед Ним, наслаждаясь Его вседостаточным снабжением. Тогда вы понимаете, что значит ходить перед Богом. Уверяю вас, когда вы наслаждаетесь Его снабжением, вы просто ходите в Его присутствии. Что значит «будь совершенным»? Здесь это не означает, что Авраам не был хорошим. Нет. Здесь слова «будь совершенным» означают, что ему не хватало Бога. Каким бы совершенным вы ни были сами по себе, вам все равно не хватает Бога. Без Бога нам чего-то не хватает. Нам нужно быть усовершенствованными Богом и быть усовершенствованными при помощи Бога. Уверяю вас, если ваша домашняя жизнь лишена Бога, то такая домашняя жизнь несовершенна. Если в вашей супружеской жизни нет Бога, такой супружеской жизни чего-то не достает. Что означают слова «ходи передо мной»? Они означают «наслаждайся мной». Слова «быть совершенным» означают, что в вас добавляется Бог. Совершенствующий фактор – это сам Бог. Бог должен быть добавлен в нашу жизнь. В противном случае ваша жизнь несовершенна. У вас нет причин не быть совершенными. У вас не может быть никаких оправданий. Если вам чего-то не хватает, Бог является для вас именно этим. Чего вам недостает? В чем бы ни был ваш недостаток, Бог является именно этим. Если вам недостает силы, Бог – ваша сила. Если вам недостает энергии, Бог – ваша энергия. Если вам недостает этого, Бог является этим. Если вам недостает того, Бог является тем. Таким образом, вседостаточность Бога требует того, чтобы вы были совершенными. Что значит быть совершенным? На практике это означает, что вы перестаете делать что-либо сами. Вы больше не полагаетесь на силу плоти. Вы полагаетесь на вседостаточного и всемогущего Бога. В том, что касается вашей жизни и вашей работы, вы не должны постоянно полагаться на себя. Вы не должны полагаться на энергию вашей плоти. Вы постоянно полагаетесь на вседостаточного Бога во всем. Мы должны полагаться на Бога каждое мгновение. Не пытайтесь победить свой гнев. Забудьте о своем гневе. Просто полагайтесь на Бога каждое мгновение. Тогда вы увидите, что произойдет. Любое несовершенство вызвано только одним. Мы отошли от вседостаточного и всемогущего Бога. Мы должны научиться постоянно хранить себя в Боге, никогда не позволять себе отходить от Него, постоянно хранить себя в Боге. Именно так мы можем стать совершенными. Совершенствующим фактором в нашей жизни является сам Бог. Вам необходимо, чтобы Бог был добавлен в вашу жизнь.
Дмитрий, в этом отрывке Уитнес Ли говорил о совершенствовании, о том, как быть совершенным. Думаю, что под совершенствованием здесь имеется в виду не то, что мы обычно считаем совершенствованием, не так ли?
Да, вы правы, Оскар. Слова «будь совершенным» в этом стихе не указывают на наше самосовершенствование в нравственном плане. Слово «совершенный» в данном контексте не означает «лучший». Оно скорее означает «полный» или «целый». Таков более точный перевод этого слова, согласно древнееврейскому оригиналу. Мы должны быть полными, целыми. Это указывает на то, что нам чего-то не хватает, чего-то не достает. Позвольте, я приведу вам такую иллюстрацию. Представьте себе руку, у которой есть только 4 пальца, у которой нет большого пальца. Каждый из этих пальцев, из 4 имеющихся пальцев, совершенен, но вся рука несовершенна. Ей не хватает чего-то, ей не хватает большого пальца. Если вы посмотрите на такую руку, вы поймете, что именно большой палец делает ее совершенной. Рука без одного пальца несовершенна. Это можно применить также и к нашему совершенствованию. Бог хочет добавить себя к нам. Мы были сотворены Богом совершенными, как люди, но чтобы исполнить Божий план, одного только нашего человечества недостаточно. К нам должен добавиться Бог. Христиане понимают, что Бог спас нас не посредством наших собственных совершенств. Он спас нас не посредством наших дел. Но с другой стороны, очень часто после спасения верующие думают, что теперь они должны совершенствовать самих себя. Мы должны увидеть намерение Бога добавиться к нам, поскольку мы не полны, мы не целые, мы не совершенные. Нам чего-то не достает. Если мы обратимся к самому началу Библии, мы увидим, что Бог хотел добавить себя к Адаму. Однако Адам пал, и он остался без Бога. Но сегодня, благодаря смерти Христа на кресте, Бог снова может добавить себя к нам. В 17 главе Бытия Бог сказал Аврааму, что тот должен быть совершенным. Другими словами, Бог должен быть добавлен к Аврааму. И дело здесь не в нравственном совершенстве, не в том, совершаем мы ошибки или не совершаем мы ошибок. Мы несовершенны, потому что нам чего-то не хватает. К нам еще не добавлен Бог. Если у нас нет Бога, то мы несовершенны. И Уитнес Ли сказал в этом отрывке, что совершенствующий фактор в нашей жизни – это сам Бог.
Да, мне тоже понравилось это выражение. А теперь давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения Бытия с Уитнесом Ли.
Now, we come to the change of name. Abram changed to Abraham. Abram means the exalted.
Теперь мы переходим к перемене имени. Имя Авраам было изменено на Авраам. Имя Авраам означает «возвышенный отец», а имя Авраам означает «отец великого множества». Я хотел бы сказать вам кое-что интересное. На еврейском языке имя Авраам состояло из 4 букв, которые можно передать буквами А, В, Р и М. А в имени Авраам добавляется только одна буква, которую можно передать буквой А. Это означает 4 плюс 1. 4 – это число творения, а 1 – это число Творца. Человек плюс Бог – это совершенство. Настоящее значение того, что имя Авраама было изменено, состояло в том, что к нему был добавлен Бог. Теперь мы переходим к перемене имени Сары. Раньше Сару звали Сара, что означает «моя княгиня». Теперь это имя изменено на имя Сара, что означает «княгиня». «Моя княгиня» — это что-то узкое. «Княгиня» — это нечто более широкое. Она станет матерью многих народов. Не в узком смысле, а в широком смысле. Когда к нам добавляется Бог, мы становимся шире и больше. Если вы хотите быть расширены, если вы хотите, чтобы ваше видение расширилось, чтобы ваше сердце расширилось, чтобы даже ваш дух расширился, вам необходимо, чтобы Бог увеличил вас. Если Бог не добавлен к нам, мы постоянно говорим «моё». Мое, мое, мои интересы, моя выгода, мое будущее, мое, мое. Нам безразличны другие. Мне кажется, что перемена этих двух имен имеет большое значение. Во-первых, вам необходимо, чтобы к вам был добавлен Бог. Во-вторых, вы будете расширены. Вы станете не просто высоким отцом, а отцом великого множества. Вы будете уже не моей княгиней, а княгиней народов. Для исполнения Божьего вечного замысла нам всем необходима такая перемена. Перемена, при которой Бог добавляется в наше существо и расширяет нашу узкую личность. Как Бог может быть добавлен к нам? Как мы можем быть расширены? Нам необходимо обрезание. До этого момента Бог всегда был верен своему обещанию, но Авраам со своей стороны не был верен. Он не был верен из-за его природной силы. Поэтому теперь Бог подтвердил свой завет, обрезав Авраама. В Новом Завете мы видим истинное значение обрезания. Оно означает, что мы снимаем старого человека. Дело здесь не просто в грехе. Дело здесь просто в плоти. Дело в старом человеке. Обрезание необходимо для того, чтобы просто покончить с вашим «я», покончить с вашей плотью. Бог хочет войти в вас и стать всем для вас. Но у вас есть ваше природное существо с вашей природной силой. Этот старый человек и ваше старое «я» и ваша старая плоть мешают Богу быть всем для вас. Таким образом, этому «я», этому старому человеку необходимо положить конец. Он должен быть обрезан. Он должен быть распят. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Мы все должны провозгласить это. И мы все должны жить таким образом, понимая, что мы, старый человек, наше «я», были распяты. Уверяю вас, тогда у самого Бога воскресения сразу же появляется возможность войти в вас и стать всем для вас.
Дмитрий, все эти положения, исчезновение Бога от Авраама, перемены имен и обрезания – все это связано с тем, что Богу необходимо было покончить с природной силой Авраама и с его природным «я». Это также можно применить и к нам. Как мы практически живем распятой жизнью, чтобы быть полезными для Него и для Его вечного замысла?
Сотворив человека, Бог решил все делать через человека. Это не значит, что Бог просто дает человеку какое-то поручение, и далее человек сам решает, что, как и когда ему делать. Нет, Бог хочет, чтобы человек взаимодействовал с его желанием, чтобы он принимал его волю как свою волю, чтобы он откладывал свои интересы, чтобы принять нечто более высокое, интересы самого Бога. Однако силой и средством и целью для осуществления этого труда должен быть сам Бог. Если мы принимаемся за какое-то дело и даже осуществляем его ради имени Господа, но при этом применяем свою собственную силу, свою собственную энергию, свои собственные методы, то можно смело сказать, что мы производим еще одного Измаила. Это не Исаак, это не что-то из Бога и для Бога. Бог хочет сам быть нашим снабжением. Он открывает нам свой замысел, и Он хочет, чтобы мы взаимодействовали с Ним. Однако Он также хочет, чтобы мы жили распятой жизнью, то есть отвергая свои природные усилия, свой природный разум, свои природные способности и принимая Бога как Эль-Шаддая, принимая Его как все, даже в осуществлении своей работы. Переживать распятую жизнь значит перестать делать все самостоятельно, без Бога. Мы приняли Христа как Спасителя и как Господа, потому что поняли, что мы не можем спасти себя сами. Но, к сожалению, христиане забывают об этом принципе, когда, приняв Христа для прощения грехов, приняв Христа как Спасителя, начинают трудиться для Бога, начинают служить Богу. Поэтому быть распятым и жить распятой жизнью значит просто жить Христом, посредством Христа, для Христа, в Христе, являя своей жизнью Христа во всем. Я надеюсь, что даже готовя эти программы, мы принимаем свежее, сегодняшнее, жизненное снабжение нашего Эль-Шаддая, нашего вседостаточного Господа. Тогда наши программы действительно являются жизнеизучением. То есть они передают жизнь, которая содержится в самом Боге и в Его Слове.
Благодарю вас, Дмитрий. В конечном итоге мы видим, Авраам усвоил этот урок. Надеюсь, что и мы усвоим его.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом, но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение Бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.